Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святых апостолов Петра и Павла в Петергофе, протоиерей Иоанн Смирнов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Благословение Господне на вас.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это рождественский пост. Просим вас звонить к нам в студию и задавать ваш вопрос на тему поста и того, как встретить Рождество. А телефон нашей студии 812-677-62-44. Батюшка, расскажите, наверное, сперва в общем о рождественском посте.
Начался рождественский пост, и по традиции православной церкви все посты именуются в соответствии с тем праздником, к которому они готовят. То есть Великий пост готовит нас к великому празднику Пасхи, Успенский к Успению. Ну а тот пост, который начался сейчас, рождественский, готовит нас к встрече Рождества Христова. Этот пост продолжается 40 дней, и эта традиция 40-дневного рождественского поста начинается с XII века. До этого он был короче. Первое упоминание о нем мы встречаем где-то примерно в IV веке у Амвросия Медиаванского, у блаженного Августина также содержится упоминание об этом посте. Пост именно рождественский, да, то, что он начинается после дня празднования апостола Филиппа, это некоторым образом совпадение, и он именно готовит нас ко встрече Рождества.
Да, в народе его часто называют Филиппов пост.
Да, но правильнее называть его рождественским. И если, конечно, говорить о сути поста, то все, что происходит в церкви, безусловно, является таинством. И таинство вообще особое понятие в церкви. Думаю, что мы должны сегодня о нем поговорить более серьезно.
Батюшка, у нас есть первый звонок из Санкт-Петербурга от рабы Божьей Ольги. Здравствуйте, Ольга, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос к вам. Если я, ну вот, к сожалению, не пощусь в сам пост рождественский, могу ли я причащаться, соблюдая трехдневный пост перед причастием? Спасибо.
Спасибо.
Ну, вообще, вот эти вопросы относительно того, можно ли причащаться, не участвуя в постах, нужно решать со своим духовником или же со священником в том храме, в который вы ходите. Поэтому все эти вопросы решаются индивидуально. Если есть какие-то показания к тому, что вам нельзя поститься, ничего там страшного нет, я думаю, что и трехдневного поста перед причастием может быть вполне достаточно. Тут зависит от конкретной ситуации. Поэтому подойдите к батюшке, к вашему духовнику, и этот вопрос можно решить.
Батюшка, ну как вам кажется, можно ли воздержание в пище, в посту, заменить каким-то другим подвигом, чтобы считать пост полноценным?
Думаю, что нет. Все-таки, несмотря на то, что мы всегда говорим о том, что пост должен быть духовным, и что это главная составляющая поста, все-таки голод, который мы испытываем в посту, является очень важным моментом. Мы помним, что Христос, постясь в пустыне 40 дней, взалкал. И вот это чувство голода, которое испытывает человек, заставляет его о многом задуматься. Поэтому мы помним, что Христос, отвечая на искушение, сказал: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих». То есть речь идет о том, что человек, испытывая голод, отказываясь от пищи, насыщается близостью Божией. И вот момент выбора, да, он принципиален. В обычной сытой жизни почувствовать этот момент невозможно. То есть невозможно человеку, который присыщен этим миром, мир его наполняет, задуматься даже об этом сложно. так же, как и очень сложно человеку задумываться о духовных вопросах. Он больше мыслит материально.
Да, батюшка, у нас снова звонок из Северного Кавказа от рабы Божией Татьяны. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире.
Добрый вечер. Батюшка, вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, акафисты в пост читаются? Это первый. И второй вопрос. Как быть молодым супругом с их супружескими обязанностями в пост? Они хотят ребеночка.
Спасибо.
Ну, в общем-то, ответы на эти вопросы достаточно простые, потому что то, что касается супружеских отношений, пост, они запрещены. И мне кажется, даже иногда странным, когда многие пары венчаются накануне поста. Хотя была такая благочестивая традиция, но она предполагала именно пост. Да? Поэтому, я думаю, имеет смысл все-таки подождать эти 40 дней. И первая часть вопроса.
Касательно акафистов.
Акафисты не принято читать в постах. Если уж вы очень хотите добавить в свои молитвословие, но ведь есть же и другие молитвы, например, чтение псалтыри, исполнение ежедневного правила. Бывает так, что и люди пренебрегают какими-то установленными молитвенными правилами и читают, может быть, дополнительные молитвы.
Также, если есть возможность, наверное, стоит почитать, обратить особое внимание на каноны Минеи, которые читаются.
Конечно. Вообще нужно больше читать Евангелие с комментариями, с толкованиями, больше читать святых отцов. Как раз время поста очень благоприятное для этого время. Человек должен выйти из поста измененным другим человеком.
И, батюшка, вот как раз хотелось бы задать вопрос. В чем цель поста? Зачем он?
Ну, вот мы начали уже об этом говорить, то, что пост есть таинство, и таинство общения человека с Богом. Как я уже сказал, все в православной церкви является таинством, то есть таинственным общением человека и Бога. Человек должен войти в вот это соприкосновение с Богом, и именно вот такая близость, встреча с Богом является для человека определяющий. То есть пост должен стать для человека событием и должен быть интересным. Вот об этом тоже поговорим сегодня.
Да, батюшка, у нас звонок из города Троицка, вот раба Божьего Георгия. Здравствуйте, Георгий. Да, вы в эфире. Не обращайте внимания на телевизор. Мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. К сожалению, необходимо снова сделать объявление для наших дорогих телезрителей. Дорогие друзья, когда вы нам звоните, то выключайте звук у телевизора, иначе у вас пропадает возможность задать нам вопрос. Спасибо.
Вот мы с вами начали говорить о том, что пост должен быть интересен, ну, с моей точки зрения. То есть человек не должен поститься уныло. И Господь ведь говорит об этом, что человек должен помазать главу елеем, умыть лице. То есть нужно найти в посту этот интерес. И он связан, на мой взгляд, с тем изменением, которое в человеке происходит. Ведь все мы ищем Бога, все мы пытаемся к Нему приблизиться, приобщиться. И в этом как раз таинство, о котором мы говорили, таинство единения человека и Бога, таинство общения с Богом. Именно для этого ведь пост, в чем его цель? Не просто ради того, чтобы поститься, а именно ради того, чтобы приблизиться к Богу. И вот этот момент, он для нас должен стать определяющим, потому что мы должны этого ждать, по сути. То есть, представляете, для нас вдруг по благословению Церкви открывается вот такая возможность что-то в себе поменять, приблизиться к Богу и, может быть, увидеть то, что до этого было невозможно увидеть. И это очень тонкая такая вот внутренняя педагогика человека, потому что не случайно апостол Павел говорит и сравнивает христианина с неким атлетом, да, который готовит себя. И причем, как апостол Павел говорит, что бегут все, но выигрывает один, да, то есть цели достигает один. Так бегите, говорит апостол Павел, да, то есть у нас побуждает совершить нечто невозможное. Феофан Затворник сравнивал человека со струной музыкальной. Да, если эта струна недостаточно натянута, то она не звучит. Если ее перетянуть, она лопнет. Вот здесь мы приближаемся к понятию аскетизма, понятию воздержания как такового в православной церкви. И понятно, что это очень тонкая мера, которую человек должен постигнуть. Мне кажется, если этим вопросом всерьез заняться во время поста, то это будет очень интересно. Сможем ли мы что-то в себе поменять? Сможем ли мы как-то вот через те средства, которые предоставляет нам пост, а он говорит о воздержании, и не только телесном, а прежде всего, по Иоанну Златоусту, нужно воздерживаться от зла, воздерживаться от гнева, от злословия, от похоти и от лжи. Вот что составляет, по сути, главные элементы поста.
Батюшка, нам дозвонился телезритель из Москвы. Раб Божий Владимир. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Поздравляю вас с рождественским постом. Отец Иоанн, подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Если я соблюдаю пост в часах, предположим, вот в 12 покушал и в 6 часов поел, то есть вот это воздержание такое вообще приветствуется? То есть, и второй вопрос, если можно... сладкое, вот мед, предположим, среда, пятница, без разницы, в любые посты можно вкушать его? Подскажите, пожалуйста. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Ну, мы всегда так или иначе сталкиваемся с вопросом диеты, да, в посту. По сути, в пост по форме, вот такой гастрономический пост, да, это диета. И человек, постящийся, должен, наверное, еще более внимательно относиться к себе, к своему телу, чем когда поста нет. И тут уж нужно вам почувствовать, в том плане, не тяжело ли вам вот так вот вкушать два раза в день, не вредит ли это вашему здоровью, как вы себя чувствуете. Потому что вот эту меру вы должны познать сами, насколько пост может вас ослабить, допустим, и сделать унылым, и вы будете только и думать о еде, или же наоборот, от пресыщения вы не достигнете того результата, да, к которому пост стремится. По поводу сладкого, я думаю, что оно не запрещено, просто тут тоже нужно соблюдать меру, потому что у большинства людей, увы, в посту что происходит? Они и так не соблюдают никаких режимов, да, и по сути вредят своему здоровью, своим образом жизни. Тело ведь нам дал Господь, и поэтому мы должны о нем заботиться и давать ему то, что должное. Да? То есть сверхмера не нужно, но то, что должное, мы должны ему давать, обязаны даже. Поэтому нарушение этого принципа есть в какой-то мере грех. И вот когда мы говорим о
вопрос о диете или...
Да, когда мы говорим о диете, то здесь возникает вопрос, насколько эта диета...
угодно Богу, наверное, можно так сказать. Ну, может быть, вопрос перефразировать таким образом. Часто с началом поста у верующих, у некоторых верующих, на столе появляется красная рыба, красная икра и
да,
прочие,
вот,
да, деликатесы.
Простите, сбился с мысли. Угу. Просто как раз хотел сказать о количестве. Да? То есть человек нарушает необходимую диету, да, для его организма и переходит к такому неуемному потреблению пищи. Он, может быть, вообще перестает есть, а вечером приходит, наедается, ест очень много, там, не знаю, картошки, хлеба, еще чего-то. То есть тем самым еще хуже даже и, по сути, наносит вред своему организму. И уж понятно, что в таком состоянии очень сложно соблюсти вот то основное свойство поста, которое касается его духовной составляющей, да, чтобы не делать зла, не раздражаться, не гневаться, потому что в таком состоянии как раз человек наоборот раздраженный, злой от того, что ему тяжело, вот эта духовная теснота поста, она приводит к этому.
Батюшка, у нас вопрос есть из Краснодарского края. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Красноярский край.
А Красноярский, простите,
спасибо. Добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Вот верят в одного Господа Иисуса, а у одних день рождения у него Рождество 25-го, у других 7-го вот у нас, у православных. А ведь как не может быть у одного Господа и тогда, и тогда.
Спасибо за вопрос.
Ну, это, я так понял, вопрос относительно календарей.
Да, относительно календаря.
Ну, тут уж ничего не поделаешь, да, поэтому мы живем по одному календарю, и надо как-то...
В любом случае, это дата условная.
Конечно.
Мы можем вам посоветовать прочитать статью, которую вы можете найти на сайте отдела религиозного образования Санкт-Петербургской митрополии одного богослова по фамилии Рубан. Вот у него есть подробная статья по календарю как раз на эту тему.
Да, просто поскольку сейчас мы живем по двум календарям фактически, то я думаю, что очень сложно как-то богословски решить этот вопрос.
Батюшка, а все-таки к вопросу того, что... Люди, к сожалению, в посту начинают тратить гораздо большие деньги на такую, в кавычках, да, постную пищу. Хотя тот же сам Василий Великий говорил о том, что на сэкономленные в посту деньги мы творим милостыню. Вот как
это потому, что пост превращается в диету, и в посту человек придает этому слишком большое значение. Если бы человек думал о посте именно как о дисциплине, вот не случайно это сравнение с атлетом, о неком таком строгом режиме своей жизни, тогда, наверное, ему не следовало бы прибегать вот к таким ухищрениям. Хотя это-то и самое сложное, да, не просто перейти на постную пищу, потому что апостол Павел говорит, что еда нас не может ни приблизить к Богу, ни отдалить от Него. И сам Христос говорит о том, что то, что входит во чрево, никак не может осквернить человека. А вот как раз то, что через уста, почему в пост как раз и нужно воздерживать уста от праздных разговоров, то, что и исходит из сердца, вот эти все грехи человеческие, как раз вот является, что является средоточием поста. Поэтому здесь даже ситуация, на мой взгляд, усугубляется, когда человек чрезмерно впадает в такое гастрономическое буйство растительное.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из города Орла от рабы Божией Варвары. Здравствуйте, Варвара, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вот 80 с лишним лет, я вот у меня давление частое. Можно молочка мне за пост кушать?
Спасибо за вопрос.
Я думаю, можно, и мы уже сегодня говорили об этом. Вы можете спросить благословение у приходского священника, и я думаю, что он даст вам такое благословение, потому что ведь, понятно, мы сегодня много об этом говорим, не в еде дело, да, это всего лишь средство, хотя и очень важное, да, то есть отметать совсем диету, то есть отказ от пищи ни в коем случае нельзя, потому что иначе тогда пост как таковой разрушится. Потому что вот это как раз состояние неудобства, да, состояние голода, состояние страха, может быть, бытийного, да, который овладевает человеком в состоянии поста, оно очень важно. Именно здесь человек может задуматься о, как бы, смысле своего бытия, чем он действительно жив, Богом или же этим миром. Ну и, конечно, меняется отношение человека к миру. Многие святые отцы считали, что вот первая райская заповедь была именно заповедь поста, потому что Адаму было сказано «не есть» от древа, а он ее как раз нарушает. В результате получается, что этот мир, который Бог дал человеку, уже воспринимается не как дар Божий, и через это человек может ведь приближаться. Ведь познание мира, в этом нет ничего плохого, так же, как и в еде. Да, она служит неким тоже способом познания. Но здесь человек может перевести эту ситуацию в ситуацию потребления. он может относиться к миру уже не как к дару, да, как к своей потребности. Он может алчно захватывать этот мир, отнимать его даже, может быть, и у других, и тем самым забывая в конечном итоге и о Боге. Поэтому пост – это время как раз изменить вот это свое алчное отношение к миру и к ближним, и почувствовать, что такое Бог как любовь, да, и поэтому в посту принято всегда дела милосердия и какие-то вообще доброделания.
Спасибо, батюшка. У нас звонок от рабы Божией Анфисы. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я благодарю вас, хочу поблагодарить за программу, с радостью всегда ее слушаю. Храни Господь.
Спасибо вас, Господи. К вопросу о благодарении. Как вы считаете, место Евхаристии в посту, вот какое оно?
Я думаю, одно из центральных, потому что мы с этого с вами начали, о том, что пост не может быть ради поста. Постимся мы ради Господа, ради общения. И вообще все, что делает христианин, он делает ради Господа или во имя Господа, с его именем. Соответственно, мы не можем поститься только ради поста.
А как вы считаете, какая практика причастия наиболее правильная в постное время?
Ну, вообще, на мой взгляд, должно быть частое причастие. Потому что, собственно, древние христиане причащались часто, каждое воскресенье. Да, это для них было основой вообще христианства как такового. То есть быть христианином значит причащаться. Многие сейчас недопонимают вот этот момент, и потому причащаются редко, ну, по разным причинам. А все-таки действительно христианина делает христианином именно причастие. И уж если человек отказывается от пищи, то он должен принять пищу, ту, которую дает ему Господь, и Господь же не случайно называет себя хлебом, сошедшим с небес. Все места, которые мы видим в Евангелии, когда Господь называет себя хлебом, сошедшим с небес, противопоставляя себя обычному хлебу, да, он говорит: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли», да, то есть тот хлеб, который мы едим, он не дает нам на самом деле жизни, да, потому что мы умираем, вот о чем говорит Господь. В беседе с самарянкой Христос противопоставляет воду, текущую в жизнь вечную, да, то есть в жизнь божественную, противопоставляет воде обычной, о которой самарянка говорит. А самарянка его не понимает, потому что вот для нее хлеб и вода как основа, ну, так же, как и для каждого из нас, как основа нашей жизни, нашей жизнедеятельности. И ведь мы очень боимся их потерять, потому что когда мы испытываем в них нужду, нас буквально выдевает страх смерти. И, может быть, мы вот в таких ограниченных постах не можем прочувствовать, а святые отцы, которые были в пустыне, которые уходили, лишались всего, не только еды, но и одежды, тепла, даже общения, они могли эту ситуацию прочувствовать. И тогда действительно они могли задать себе вопрос, да, в чем смысл их жизни, готовы ли они вот это все отдать и преодолеть вот этот страх небытия фактически, да, отказаться от всего того, что нам дает жизнь, ради того, чтобы принять жизнь другую. Это на самом деле очень сложно сделать. Это очень такой серьезный внутренний подвиг человека. Вот почему поститься нужно, чтобы подвести себя к этой ситуации. Потому что просто поститься, исполняя некоторые предписания в неком таком умеренном плане, да, получается, что мы никогда не подойдем вот к этой тонкой границе. Но мы должны ее искать. Искать обязательно. Отсюда и тот интерес, который может поддерживаться в посту. И отсюда мера поста. То есть, если мы слишком усугубим наш пост, мы ее все равно не найдем, но только повредим своему здоровью и погрузимся в уныние. Если же мы как-то будем малодушными и спишем пост просто на исполнение неких правил и предписаний, то это тоже нам ничего не даст. Это будет так же уныло, серо, как и всегда. Ну вот пришел пост, скорее бы Рождество, и перестанем поститься. Вот чтобы избавить себя, а все мы так или иначе можем об этом думать, о таких рассуждениях, что скорее бы он кончился, и нужно найти вот этот какой-то внутренний мотив, для общения с Господом и изменения себя.
Спасибо. У нас звонок из города Казани от рабы Божьей Марины. Здравствуйте, Марина, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня вечная проблема, связанная с Новым годом, и как в семье, и как на работе. А я около 10 лет стараюсь как-то вот выцерковляться, и этот Новый год очень для меня тягостный, мне тяжело само по себе. Я вроде, то есть фактически я лицемерю, получается. Конечно, я с мужем иду как бы в гости, вроде бы веду себя как всегда, а в душе противно. Как быть вот в этой ситуации? Как бы вот и не хочется не выпячиваться как бы с коллектива. Я работаю в психбольнице, и как-то вот люди, к сожалению, не хотят идти к Богу. Для них это что-то другая планета.
Спасибо, я понимаю... Ваш вопрос ясен, спасибо.
Ну, он частично связан как раз с вопросом о календарях. Да, если бы, допустим, мы праздновали Рождество 25 числа, да, то, наверное, подобных вопросов бы не было. Но я думаю, что здесь это такой сложный вопрос, который каждый должен решать для себя сам. Нарушать пост, конечно, не стоит. Какой смысл поститься, если в самую строгую, фактически седмицу поста, да, а последняя седмица, она более строгая, потому что рыба уже не разрешается ни в какой день. Заканчивается она вообще сочельником, да, когда мы воздерживаемся от пищи целый день и вкушаем сочиво после конца службы, после первой звезды. И нарушать пост вот так, как, может быть, я не знаю, о каких застольях вы говорите, конечно же, не стоит. Вы можете как-то по-семейному отметить это торжество, все-таки начало Нового года, на мой взгляд, мы должны как-то в голове держать, потому что это важно. Это Новый год, мы просим у Бога благословения на новые свершения, на то, что вот произойдет. И хотя у церкви свой Новый год, все равно мы не можем жить отдельно от этого мира, да, во многих вопросах. И Господь как раз постоянно говорил, чтобы и не соблазнять этот мир, и кесарю кесареву, а Богу Богове, мы должны все-таки придерживаться. И здесь, мне кажется, есть очень важный момент, когда мы, вот говорят, что Господь сказал, христиане должны быть светом миру. А что это значит? Это значит, что при встрече с другими людьми они должны видеть в нас Христа. И неважно, кто эти люди. Ведь Христос общался и с мытарями, и с грешниками. И не нужно себя изолировать от других людей. Вот вы тут упомянули, что там такая обстановка, не хочется вообще во все это погружаться. Конечно, тут надо очень осмотрительным быть. Но и избегать тоже чрезмерно не нужно. Если вы как-то пообщаетесь со своими друзьями или близкими, поздравите их, создадите какую-то атмосферу, и для этого вовсе не обязательно нарушать пост. Но и, может быть, люди совсем далекие от Христа через вас что-то услышат или поймут. Но если вы будете от них так дистанцироваться нарочито,
да, ничего не поймет.
И, во-первых, и не поймет, и это даже их, может быть, оттолкнет от вас. Поэтому в этом, увы, очень сложная задача, которая стоит перед каждым христианином, такой очень сложный выбор, да, как себя вести по отношению к миру. Можем ли мы быть вот этим светом или нет? Потому что можно сказать, что по уставу нельзя и закрыть дверь, а можно пообщаться. Но и в то же время мы не должны не нарушить пост и не поддаться соблазну. То есть это та ситуация невозможного, о котором Христос постоянно говорит в Евангелии. Не случайно его часто называли учителем невозможного. Да? И апостолы разводили руками. И это невозможно, и это невозможно. Как же тогда быть? Господь говорит, невозможно человеку, возможно, Богу, ну, а здесь вот мы должны уже прибегать, наверное, к благодати Божией, которая нас может чему-то научить.
Спасибо, батюшка. Следующий звонок у нас из Брянска от рабы Божией Клавдии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Я хотела задать вопрос, вот сейчас прослушала батюшку. Акафист во время поста читать нельзя. А я читаю, у меня сын умер, я читаю акафист о покаянии, ему вот год скоро будет. То, что тоже нельзя читать, да?
Ну, вообще, спасибо за вопрос. Мне кажется, что можно, нельзя, это не совсем те категории. Да, и апостол говорит, что все мне позволено, но не все полезно. То есть мы должны как-то сами во многих вопросах решать. Вот я думаю, если вы хотите особо молиться об усопшем, ну, ничего в этом страшного нет. Мы говорим об общецерковной практике. Все-таки есть время покаяния, есть время духовной радости. Об этом и Господь говорит, когда его спрашивали, почему его ученики не постятся. Он говорил, что вот придут дни, когда отнимется жених и будут поститься, ну и так далее. То есть всему свое время. Но в частном порядке вы, я думаю, можете совершать эти молитвы.
Спасибо, батюшка. И хотелось бы снова вернуться к теме Нового года, потому что через группу ВКонтакте нам задан вопрос. Краснодарский край, раба Божия Галина. Как убедить детей, что праздник Рождества Христова важнее, чем Новый год?
Ну, я думаю, что это зависит целиком от нас, сможем ли мы своим детям это донести. И убеждать их как-то теоретически, мне кажется, бессмысленно. Если вы их вводите в храм, если вы их приобщаете ко Христу, если вы их воцерковляете, то, я думаю, здесь даже и объяснять ничего не надо. Они и так понимают, что Рождество для человека более важный праздник, чем все остальное. Нужно детям объяснять, нужно детей воспитывать, нужно детей приобщать, иногда преодолевать их сопротивление. И эта ситуация, она, к сожалению, возникает постоянно. Многие празднуют Рождество, не знают даже, что они празднуют. Есть и такое. И многие не совсем точно понимают, что именно празднуется в Рождество Христово, да, и не понимают, что речь идет о воплощении Бога и Слова. Да, то есть какие-то вот такие элементарные вопросы богословия, принципиальные, которые мы знаем из символа веры, да, являются не всегда для нас понятными и актуальными. Это уже мы здесь должны обязательно и сами над этим трудиться, да, и других просвещать, чтобы любой христианин очень четко это понимал. Поэтому вопрос здесь касается не только детей. Он касается многих, которые с удовольствием празднуют Рождество, с удовольствием придерживаются вот тех всевозможных народных традиций, которые как бы вокруг Рождества, да, не в его сути, а вокруг Рождества, но иногда не понимают самой сути. И церковь, конечно, об этом постоянно говорит, подчеркивает какие-то вот эти моменты. Потому что родители-то с детьми точно должны это проговаривать. Кто родился, как, для чего. Почему вот такие кратенькие моменты обязательно должны быть освещены.
Спасибо, батюшка. Звонок из Ставрополя от рабы Божьей Ольги. Здравствуйте.
Здравствуйте, телеведущий. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Хотела вопрос такой вот задать батюшке. Вот в посты, я вот, понимаете, посты для меня как вот закон. Конечно, я боюсь вот пищу эту употребить, для меня страшно там что-то вот, ну, мясное, молочное даже вот. А, понимаете, могу и выражаться, могу и ненависть такая вот, и зависть вот такое присутствует, раздражение такое вот. Как вот быть вот, чтоб действительно вот пища вроде бы... Боюсь вот это все, понимаете, вкусить. А вот такое присутствует у меня вот.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, вы должны, и не только вы, а все мы должны решить для себя вопрос, а чего мы боимся в этот момент и кого мы боимся? Вот вы сказали о посте как о законе, да, вот нужно, и все, церковью предписано. И возникает, а чего вы боитесь? И вот если вы себе ответите на этот вопрос, что боитесь вы Господа, а если вы пойдете еще дальше, вы поймете, что это и есть смысл молитвы. Ведь мы все, что делаем, делаем перед Богом, перед Его лицом. Так к этому нас призывает и Церковь, и Святые Отцы. И вот это состояние должно постоянно в нас пребывать. Иначе все становится бессмысленным. И здесь уже возникает вот это чувство, что поститесь вы ради Господа, ради любви к Нему. И поститесь перед Его лицом. И поэтому ответственность, да, в буквальном смысле, ваш ответ, вот Господь перед вами, да, и ваш ответ, он всегда должен быть каким-то для вас очевидным, чтобы вы этого не боялись и всегда могли дать ответ. Вот что вы сделали, почему вы сделали и как вы сделали. Тогда вы перестанете бояться, и вы поймете, что пост скорее приближает вас к Богу. Иначе он для вас превратится просто в формальное исполнение закона. Ну а вторая часть вашего вопроса тоже нами уже как раз была освящена. Вы соблюдаете пост, но вам сложно соблюдать духовный пост. У каждого человека в посту обостряется и гнев, и раздражение, и зависть, и злословие, и ложь. И это как раз повод увидеть это, начать с этим бороться и попытаться преодолеть вот этого себя. Поэтому этого бояться не нужно, иначе мы воспринимаем ситуацию с Богом уже не как с любящим отцом, который нас чему-то учит и наказывает, вот как отец может наказать, да, чтобы чему-то научить, а воспринимаем как ситуацию с неким строгим начальником, который нас просто-напросто накажет, чего-то лишит, куда-то там отправит. То есть мы низводим живого Бога до просто какого-то понятия закона.
Машины.
Да, машины, закона абсолютно бездушного, злого и такого вот требующего наказания. То есть страх Божий у святых отцов – это ощущение присутствия Божия. Это не боязнь, да, не боязнь, что нас накажут. Это, мне кажется, здесь важно вспомнить ту ситуацию, когда люди пришли креститься к Иоанну Крестителю, он их сразу спрашивает, а зачем вы пришли? Кто вам сказал бояться будущего гнева? Да, то есть вы же пришли не креститься, не чтобы приблизиться к Богу. Вам стало страшно, что вас накажут, и даже называют их порождениями ехидными. То есть вот повод задуматься, чего мы боимся. Вот такого наказания, что нас отправят на муку вечную, или все-таки мы хотим быть со Христом? Это очень важно, и каждый должен для себя это решить.
Спасибо. У нас звонок из Ростовской области от рабы Божией Светланы. Здравствуйте, Светлана, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос. Значит, у меня мама умерла, и все равно вот отдает на рождественский пост. Можно перенести обед после поста? И, вы знаете, обязательно собирать 40 человек? Или можно сделать своих только собрать? Ну, понятно, что нужно заказать литургию. В церковь сходить – это первое дело. Но вот меня интересует именно вот это обед. Спасибо большое.
Вообще, главное, конечно, в церкви поминовение – это молитва. То есть обед не является такой поминальной трапезой, хотя и сопутствует. Поэтому это все не так принципиально, и поступайте, как вы хотите. Конечно, в посту собирать гостей, которые, может быть, не совсем православные, не постятся, вы неизбежно столкнетесь со сложностями. Поэтому запомните, что молитва – вот что главное, поминовение, вот что главное. А все остальное уже второстепенно и на ваше усмотрение, и уж тем более цифра 40 здесь не играет никакой роли.
Я первый раз тоже, да, слышу о такой традиции.
Да, я тоже впервые слышу, что именно 40 гостей. Но, увы, таких вещей очень много ходит в народном сознании, каких-то вот таких моментов, связанных с определенными цифрами, с определенными понятиями. Они, конечно, очень далеки от сути нашей веры. Они скорее говорят о нашем неверии, да, о нашем маловерии, что мы подменяем веру в подлинного Бога какими-то второстепенными моментами, которые дают вроде бы некую очевидность, которую мы можем легко постичь. Но на самом деле это иллюзия. Такая вот власть очевидного, которая нами давлеет, она на самом деле пагубна, потому что за ней ничего не скрывается. А Бог, Он непознаваем, к Нему сложно приблизиться. Чем больше мы Его познаем, тем больше Он отдаляется. Вот подумаем там, как в «Песне песней» мы это видим. И именно это движет человеком. То есть отношение человека и Бога – это очень сложное отношение общения, не какого-то там слияния и все погружения, а именно отношение общения, когда сохраняется вот этот диалог, сохраняется тайна, и чем ближе человек входит в общение, тем ему становится все интересней, но и он не делает из Бога идола. В противном случае мы вот погружаемся в обрядоверие, которое есть тоже идолопоклонство.
Спасибо большое. Надежда из Нижнего Новгорода на связи. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Надежда, я из Нижнего Новгорода. Батюшка, у меня к вам вот такой вопрос. Во
время поста в храме говорят, что нельзя просмотреть телевизор. А мы смотрим «Союз», «Спас» программу. Ответьте, пожалуйста, вот на этот вопрос.
Ну, спасибо. Я думаю, православные программы однозначно можно смотреть. Но, опять же, не злоупотреблять ими. То есть, если вы их смотрите вообще постоянно, может быть, имеет смысл все-таки почитать необходимые молитвы самим, почитать книги, почитать Евангелие, уделить время близким и общению. Это тоже очень важно. Что касается других телеканалов, то здесь смотрите сами, потому что мы же с вами говорили о том, что главное в посту – это на какое-то время удалиться от мира, сосредоточить ум и сердце внутри себя, да, то есть чтобы вот в таком состоянии задуматься над тем, кто ты есть, к чему ты стремишься, и с помощью Божией стать лучше, измениться. Если нас при этом будет отвлекать окружающий мир, по этому посту, конечно, неуместны какие-то излишние развлечения, просмотр телевизора, потому что это просто нас удаляет от Бога. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Понятно, что пост очень длинный, и человеку сложно, хочется посмотреть какие-то любимые программы или, может быть, любимые фильмы. Но и вы же должны понимать, что то, о чем мы говорим в посту, ведь это же должно быть и в нашей обыденной жизни, иначе все становится смешным. Сейчас мы постимся, через какое-то время про все на свете забываем и живем как обычно. То есть пост как раз и является способом что-то так поменять, чтобы это оставалось, и мы могли это сохранить в своей последующей жизни.
Переход на другую ступень.
Да. А иначе получится, что да, пока мы постимся, ждем с нетерпением праздника, а после праздника живем опять, как жили до этого, ни на что не взирая, обо всем забывая, и вот эта суета нас захватывает. И, кстати, проблема суеты, она в нашем современном обществе очень важна, да, потому что нас захватывает этот поток жизни. Спрашиваешь у людей, почему вы не ходите на причастие, почему вы редко посещаете храм. Люди говорят, работа, дети и так далее. То есть понятно, что этот поток жизни нас захватывает, но ведь смысл в том, чтобы все-таки остановиться хотя бы на какое-то время, призадуматься. И вот воли у человека не хватает, зачастую не хватает мужества остановиться. Ему действительно очень неудобно в состоянии поста. Да, вот есть такое понятие духовной тесноты. И Христос говорит о том, что Царство Божие нудится, то есть берется усилием. Это значит, человеку, по сути, не свойственно. Ему не очень-то хочется. Лиши его всего. Вот мы с вами говорили, мы лишаемся пищи, еды, там, праздных разговоров и так далее, и тому подобное. А в чем же тогда наша жизнь? Да? То есть человек становится абсолютно пустым. И может ли он в таком состоянии испытать радость жизни? Да? Может ли он узреть? То это вот очень сложный вопрос. Человек должен предощущать то, что дает ему Бог. Да? То есть должен верить в то, что Бог дает ему гораздо больше, чем он теряет. Иначе вот это состояние пустыни просто поглощает человека, разрушает его. И человек понимает, что... А как же я тогда буду жить? Ведь, смотрите, все мы живем под маской неких таких благочестивых христиан, да, под маской аскетов иногда, когда мы там погружаемся в аскетические подвиги. А что в итоге? Мы говорим, что хотим стяжать нищету духовную, да, хотим приблизиться к краю. А вот представим себе, что такое нищета духовная. Да, это лишенность духа вот, всего того, что сейчас его наполняет, всего того мирского. Чтобы дух смог, наконец-то, собравшись в своем единстве, лицезреть Бога. И мне кажется, многих эта ситуация просто пугает. Может быть, неосознанно люди этого не понимают. Да? Но если бы они себя подвели до этой границы, они, наверное, очень серьезно бы задумались. Но в этом и состоит чудо веры. Потому что вот лишаясь этого, мы делаем шаг, подобно Аврааму, который не знает, да, наперед, что будет, но верит Богу. И Господь за это его награждает. Вот подобно этому и мы должны испытывать какие-то чувства. Иначе все превращается в такую вот серую текучку, суету жизненную. с периодическими походами в храм, кое-как, с опозданием к концу службы. Это, вот, кстати, тоже очень важный момент, и хотим бы, пользуясь случаем, обратиться, что все-таки на литургию нужно приходить к ее началу. Обязательно, чтобы отставить всю литургию, помолиться, вовремя исповедаться. Ведь раньше даже и врата закрывали в храм, и невозможно было уже попасть, если ты приходил позже определенного времени. Это очень важно, чтобы человек жил литургической жизнью. Ведь мы переводим нашу жизнь в такой некий рациональный план. Для нас христианство зачастую становится мировоззрением. Все мы веруем, считаем, что Бог есть, но не живем Христом. А жить Христом – это значит постоянно молиться, постоянно причащаться, постоянно пребывать вот в этом общении со Христом. Только тогда мы полноценные христиане. И уже на этом основании, как на фундаменте, мы можем построить что-то другое. Например, этику христианскую, да, или вот дела милосердия, которые мы совершаем, опять же, во имя Христова.
Спасибо, батюшка. У нас звонок есть из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый день, Михаил. Добрый день, батюшка. Простите за маловерие, иначе бы вопросов, конечно же, не задавалось бы. Вот обязательно, ну вот я причащаюсь, хожу, пост соблюдаю, вот, а надо обязательно вот благословение получать, или же все равно это все во славу Божию, как бы Господь все видит.
Спасибо. Спасибо.
Я не совсем понял.
Я так понимаю, речь идет о благословении на причастие. Но, наверное, вопрос о частом причастии, да. И...
Ну, если вопрос о необходимости исповеди перед причастием, то в русской традиции, да, это ситуация именно такова, что по русской традиции мы исповедуемся перед каждым причастием, получаем у батюшки благословение на каждое причастие. В каких-то других церквях это не всегда так, и там причастие, исповедь, ну, они и так разные таинства, да, они не всегда сопрягаются. Тут, на мой взгляд, в приходской практике возможны варианты. Если человек постоянно причащается, если человек постоянно исповедуется, если его знает духовник, то, наверное, он может и просто благословить человека к причастию. Во всяком случае, с точки зрения церковной истории, да, мы здесь не можем усмотреть каких-то проблем, потому что все те уставы, которые возникли в церкви, они были связаны с чем? Со злоупотреблением. С тем, что вот мы же помним, что агапы первые христиане совершали, да, они сначала совершали трапезу, потом причащались, но уже быстро ситуация поменялась, да, потому что стали возникать злоупотребления, и люди с недостаточным рассуждением, как говорит апостол, приобщались телу и крови Христовой.
Батюшка, в течение поста вот часто люди как раз и говорят о том, что запрещено то, запрещено то, запрещено то, но очень редко задаются вопросы, почему? Вот как вы считаете, все ли в посту имеет свою причину?
Сложный вопрос, потому что много же разных уставов поста и много практических, так сказать, подходов к этим уставам, да, потому что все по-разному соблюдают и все по-разному исполняют пост. Поэтому очень сложно говорить о том, что же является исходной причиной именно тех установлений, да, почему вот можно есть это, нельзя есть это, почему сейчас можно есть рыбу, потом нельзя. Я для себя единственное могу ответить, что это практика, это опыт. Да, то есть церковь путем проб и ошибок сформулировала и сформировала вот этот опыт поста, и которого, кстати говоря, очень нужно тщательно придерживаться. Иначе мы рискуем и повредить здоровью, и все нарушить. Потому что у большинства как раз переход такой вот постной пищи вызывает множество проблем. Человеку постоянно хочется есть, он не знает, где поесть, он не знает, начинает злоупотреблять количеством и так далее. Думаю, что опыт, вот если так лаконично отвечать на ваш вопрос, это опыт церкви, который очень важен, потому что именно в этом определяется живость церкви, да, то, что она живая, не просто исполняет какие-то указания, а она в постоянном общении с Богом, и какие-то вещи у ней получаются, какие-то нет, и отсюда складывается некая практика. Тем более она разнится в разных регионах, храмах даже иногда. Я не думаю, что это так важно. Главное, основное назначение.
Спасибо, батюшка. У нас вопрос из Калужской области от раба Божьего Николая.
Раб Божий Николай.
Да, здравствуйте.
Значит, здравствуйте. Я хотел вопрос задать. Значит, уныние, есть уныние и есть депрессия. И депрессия, насколько я понимаю, это болезнь тела. И лечится медикаментозно, то есть надо обращаться к врачу. А уныние – это духовное. Как вот есть симптомы, как их можно различить, в каком случае, к кому, куда, как, когда обращаться?
Спасибо.
Ну, на самом деле, уныние и депрессия, они взаимосвязаны, как мне кажется, очень тесно, и не стоит их уж прям так различать. Просто есть какая-то современная практика классификации заболеваний, да, есть святоотеческое. И понятно, что уныние как таковое святыми отцами воспринимается как, когда человек отказывается от любви Божией, когда человек как бы ставит на себе крест и говорит, что все, и вот ничего со мной хорошего произойти не может, Бог не может мне помочь. Тем самым человек сам себя закрывает от любви Божий. Он сам, да, что парадоксально, он сам является препятствием к своему же излечению. Потому что Господь всегда помогает человеку в любой ситуации. И понятно, что такая духовная ситуация, она постепенно порождает какие-то телесные следствия, которые в теле уже закрепляются настолько, что вот так в один день неким духовным упражнением их оттуда невозможно извлечь. И здесь иногда требуется и даже медикаментозная помощь, и помощь психолога. Сейчас масса и православных психологов. Можно всегда проконсультироваться, найти какие-то варианты. Но здесь нужно соблюдать меру, да, потому что мы не можем полагаться на препараты, которые нас сделают, может быть, менее восприимчивыми к стрессу и к депрессии, но при этом лишат нас и многих других вещей. Нужно смотреть на каждый конкретный случай. Да? То есть, если говорить об общем унынии, которое владеет всеми нами, то оно, конечно, лечится в основном духовными средствами. И образом жизни, конечно, тоже. Мы вот сегодня говорили о диете, о прочих вещах. Ими нельзя пренебрегать, они очень важны, потому что Господь сотворил нас из души и тела, и за телом мы тоже должны следить, оно должно работать, должно двигаться, должно жить так, каким его создал Господь, а не так, как мы его совершенно неправильно используем, а оно уже не служит духовному, а просто нам мешает во всех отношениях. Так что помоги Господи, думаю, что с Божьей помощью вы найдете для себя это правильное решение вот этой вот проблемы.
Спасибо, батюшка. Часто дни рождения, именины выпадают на время поста. И чаще всего, как мне кажется, проблема с празднованием возникает именно из-за алкоголя. Потому что вот часто бытует такое мнение, что алкоголь – это продукт постный. Как вы считаете?
Ну, мы же с вами понимаем, что любое воздействие на наш организм, да, когда мы уже теряем какой-то внутренний самоконтроль, да, теряем чувство рассудка и разума, пусть даже в каких-то небольших, оно нам так или иначе вредит. Поэтому, на мой взгляд, алкоголь с постом, на мой взгляд, да, несовместим. Хоть и алкоголь – продукт постный. И на практике как бы он не является. Понятно, что все мы причащаемся всегда, да, и уже этот пост нарушается, поэтому тут нужно знать меру. И Господь говорит, что вино веселит сердце человека и так далее. То есть и мы вкушаем вино, например, там, на всеночном бдении, То есть само по себе вино посту действительно не вредит. Но если вы говорите именно о праздновании, да, то всегда здесь мера превышается. Пусть и не намного, но превышается. И тогда человек, хоть он и становится веселым, хоть и стресс у него проходит, но он уже не сам этого достиг. Понимаете, нет уже того внутреннего самоконтроля. Поэтому в посту это может быть и даже вредным. Поэтому здесь я не могу давать каких-то советов, но если человек способен отказаться от алкоголя на протяжении всего поста, я думаю, что это пойдет ему только на пользу. То есть понятно, что речь не идет о причастии и о каких-то церковных, когда вот на трапезе даже иногда ради труда бденного, да, разрешается чаша вина. Вот об этом речь не идет.
Спасибо большое. У нас осталось буквально пару минут. Может быть, какие-то пожелания для телезрителей по проведению поста рождественского?
Ну вот сегодня уже прозвучали, во-первых, поздравления с постом, и я тоже всех телезрителей и вас поздравляю с этим праздником. И дай Бог, чтобы он для нас был именно праздник, чтобы это было некое внутреннее торжество, чтобы мы действительно ждали поста, чтобы мы хотели что-то в себе поменять, чтобы мы трепетали вот от этой встречи со Христом, которая нам дается по благословению Церкви. И чтобы спустя вот эти 40 дней, когда наступит Рождество Христово, мы не пребывали в унынии и не ослабели от поста, а наоборот вооружились божественной благодатью. И вот пройдя этот пост, наверное, не жалели бы, да, о том, что мы сделали, а стремились бы и дальше. Ведь смыслом поста является великое таинство, смыслом рождественского поста и великое таинство Рождества Христова, воплощение Бога и Слова. То есть тайна нашего спасения. И нам с вами дано приникнуть к этой тайне, дано к ней прикоснуться.
Спасибо, Господи, батюшка. Было очень приятно с вами сегодня общаться. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма святых апостолов Петра и Павла в городе Петергофе, протоиерей Иоанн Смирнов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!